Накануне лета в эфире «Радио Свобода» российские экологи анализируют состояние российских водоемов. Выводы неутешительны. Большинство рек, а также Балтийское и Черное моря, серьезно загрязнены. Рассказывает Любовь Чижова.
В эти дни российское отделение «Гринпис» проводит акцию по исследованию состояния рек Волго-Балтийского водного пути между Москвой и Петербургом. Экологи уже взяли пробы истоков в Неву, Славянку, Ижору, Свирь, Ладожское и Онежское озера, Рыбинское водохранилище, Волгу и канал имени Москвы. Пробы направляются в специализированную лабораторию для проверки на содержание опасных веществ. Уже обнародованы первые результаты исследования проб, отобранных на полигоне «Красный Бор» под Санкт-Петербургом. Образцы воды взяли из канала, который отводит фильтры полигона в реку Большая Ижора, приток Ижоры. Анализ показал, что вода в канале токсична. В ней нашли тяжелые металлы, полихлорированные бифенилы, фталаты и фенолы, содержание которых во много раз превышает предельно допустимые концентрации. Подробнее об экспедиции по рекам Волго-Балтийского водного пути рассказывает координатор токсического проекта Greenpeace в России Алексей Киселев.
Перечень веществ достаточно узкий, выбран исходя из двух соображений. Первое. Этот перечень веществ определен Хельсинкской конвенцией об охране морской среды Балтийского моря. Это единственная конвенция, к которой Россия присоединилась, в первую очередь, благодаря тому, что к этой конвенции присоединился в время Советский Союз. И, соответственно, по этим веществам в Российской Федерации не проводится никакой мониторинг. То есть Greenpeace, ну или там, назовите это общественная организация, снова подменяет собой государство российское для того, чтобы понять вообще, насколько серьезна ситуация загрязнения. Первые результаты говорят о том, что ситуация с загрязнением серьезная. То есть у нас все стоки, которые попадают в поверхностный водный объект, они токсичны. У нас результаты окончательно пока еще не обработаны, поэтому говорить пока можем только за Санкт-Петербург. А поверхностные воды в Российской Федерации пока еще, ну, опять-таки, в Европейской России, да, они пока еще более-менее в нормальном состоянии, но некоторые водоемы мы бы уже купаться не советовали. Я могу попытаться утверждать, что у нас сейчас, по крайней мере, в крупных городах, таких как Ярославль, там, или Санкт-Петербург, или Москва, крупнейшие загрязнители водоемов – это предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Но это, опять-таки, да, вот глупо говорить, что это их вина, скорее это их беда, да, потому что несовершенствование регулирования в России обязывает эти предприятия, мы говорим о водоканалах, собственно, да, принимать любые, даже самые грязные сточные воды, без права отключить того или иного загрязнителя. В то время как загрязнитель, который единожды подключился к водоканалу и передает ему свои сточные воды, фактически выпадает из государственного экологического контроля в России, то и фактически становится бесточным производством, на самом деле это таковым не являющимся.
Рассказывал координатор токсического проекта Greenpeace в России Алексей Киселев. Открытие терминала по перегрузке удобрений в черноморском городе Туапсе вызвало массовое отравление горожан и загрязнение моря. При перегрузке удобрений, как предполагают экологи, в воздух и в море попали аммиачная селитра и карбамид – минеральные удобрения с высоким содержанием азота. У многих людей были зафиксированы симптомы отравления, а на берегу моря в районе Туапсе и Сочи были найдены мертвые дельфины. Власти Туапсе факт утечки химикатов опровергают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Виталий Тарасов.
15 марта в порт города Туапсе зашло турецкое судно. В это судно компания «Туапсинский балкерный терминал» грузила удобрения. Однако предназначенный для погрузки терминал не был сдан в эксплуатацию. Много лет за его строительством следит общественная организация «Туапсинский общественно-экологический совет». Председатель организации Евгений Витишко поясняет, во время погрузки не работала аспирационная установка.
По технологии должна погрузка производиться с включенной аспирационной установкой. Это установка пылеподавления. Но аспирационная установка собрана не была на момент погрузки. Просто, скажем так, транспортер обычный, нарушая все там технологии, которые были задекларированы первоначально. Ну, была часть улицы засыпана. Вообще большинство горожан видело пыление из-под судна, клуб дыма.
Открыть погрузочный терминал компания «Еврохим» обещают в течение месяца. Как заявляют представители компании, в марте коммерческой отгрузки не было, проходило тестирование оборудования. При этом, по их словам, не было и вредных выбросов в атмосферу. Экологическую обстановку в Туапсе изучает в том числе инициативная группа «Чистый город». Погрузку удобрений наблюдала председатель группы Елизавета Торговкина.
Я как раз была на берегу. В течение полутора часов наблюдали, фотографировали мы эту погрузку. Большой столб пыли или удобрений, очень высокий. Как раз был очень сильный ветер, шел в сторону города, направление было этого столба. Потом в горле першило. От чего першило, я не могу сказать, но это было. Нам даже приносили гранулы в мешочки. Дедушка насобирал на линии железной дороги, которая вела на балкерный терминал.
В марте глава Туапсинского района Виктор Кошель по местному телевидению заявил, что туапсинцы обращаются в городскую больницу с отравлениями. На днях эту информацию опроверг главврач Центральной городской больницы Туапсе Владимир Свазьян. Но вот что рассказала радио «Свобода» Наталья, которая живет на набережной Туапсе. Она просит не называть ее фамилию.
Шел запах аммиачной селитры. Очень сильный запах. Сразу пошел выброс. Огромнейший. Прям на город сбросила. Когда я уже закрыла окна, уже было поздно. Потому что у меня был ожог дыхательных путей полностью. Вот внутри. Все, у меня все горело так, как будто у меня горчичники внутри стояли. Потом началось сердцебиение. На 12 час у меня просто глаза из орбит вылезали. Самое интересное, что мы же звонили в МЧС при администрации. Звонил весь город. Кому мы только не звонили. Куда мы только не писали. Это все было бесполезно. Они 9 суток грузили. У нас дом находится прямо напротив, на набережной. И у меня шикарные французские стеклопакеты. Ничего не помогало. Абсолютно ничего. Это же была пудра. Погрузка шла пудры. Она пролезала через все щели буквально. И то, что мы окна закрывали 9 суток, ничего не спасало.
Представители компании «Еврахим» заявляют, что турецкое судно загружали карбамидом, минеральным удобрением с высоким содержанием азота. Позже уже другое судно приняло на борт удобрения на основе калия. При правильной погрузке эти удобрения безвредны. Однако в начале апреля на побережье Туапсе и Сочи были найдены мертвые дельфины. Причину смерти установить не удалось, потому что трупы животных в срочном порядке убрало МЧС.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Краснодарском крае Виталия Тарасова. Основной проблемой Балтийского моря экологи уже несколько лет называют сине-зеленые водоросли, которые появились здесь из-за высокой концентрации фосфора и азота. Для решения этой и других проблем моря страны Балтийского бассейна объединились в организацию «Хелком» – Хельсинскую комиссию по защите водной среды Балтийского моря. Последние два года в ней председательствует Россия. Изменилось ли что-либо в российской политике по отношению к морю, и можно ли будет нынешним летом спокойно купаться в Балтике? Об этом я спросила председателя правления общественной организации «Друзья Балтики», члена правления международной организации «Чистая Балтика» Ольгу Сенову.
Итоги, безусловно, есть позитивные. Если посмотреть на то, что нашей стране принесли эти два года нашему Балтийскому побережью. За это время существенное развитие очистки источных вод Петербурга произошло, и на сегодняшний день 91% источных вод Петербурга очищается. И начата очистка источных вод от фосфора. Правда, эта технология довольно дорогая и сложная, но это уже серьезный шаг. Есть серьезный шаг в развитии охраняемых природных территорий. Подготовлено создание новых 12 охраняемых природных территорий, которые будут способствовать сохранению Балтийского моря. С точки зрения общественных организаций, очень важный шаг – это подготовка к созданию Ингерманландского заповедника. Это заповедник, который включает в себя острова Финского залива, что между Выборгом и Кингисеппом.
Существует план действий по Балтийскому морю, и вот эксперт отмечает, что он недостаточно еще выполняется.
С точки зрения очистки источных вод, там есть белое пятно. У нас многотысячное садоводство. Их стоки, их туалеты текут прямо в канавы, ручьи, ручейки и море. Об этом, к сожалению, нет ни слова в концепции плана. Видимо, и в окончательный вариант плана это не попадет, потому что нет готовности никакой. Хотя есть способы, и вот общественные организации предлагают целый ряд способов экологически чистой, биологической, местной очистки источных вод.
Например, какие способы?
Самый простой способ – это компостный туалет. Очень многие же используют выгребную яму. А выгребная яма означает просачивание нечистот, содержащих азот, в водотоки. А нужно использовать бак, в котором накапливаются нечистоты и потом перегружаются в компостную кучу, переслаиваются опилками или торфом и служат удобрением. Чуть-чуть более сложно – это разделение фракций. Это использование таких сидений для унитаза, дачного, деревянного вот этого унитаза, который бы разделил жидкую фракцию, урину, от фекалий. Фекалии бы ушли в компост, а жидкая фракция – самая азотосодержащая, самая полезная для земли и самая опасная для моря. Вот она бы собиралась в канистры, в баке, выдерживалась бы тенденцию и использовалась для полива газонов, деревьев, да вообще-то и огорода.
В каком состоянии Балтика вот подходит к новому летнему пляжному сезону? Будет ли в море приятнее купаться, чем, скажем, прошлым летом? Или...
Нет, безусловно, нет. Пока тенденции улучшения состояния нашего побережья нет, потому что пока и азот, и фосфор от прибрежных городов, поселочек, садоводств текут в море. Пока у берега излишне развиваются сине-зеленые водоросли. Понимаете, что происходит? Азот и фосфор, когда попадают в грядку, от этого растет хорошо зелень. Когда они попадают в море, от этого тоже растет хорошо все морские растения и водоросли. А раз их так много, они потом должны сгнить. Загнивая, они употребляют кислород, поглощают его и не оставляют кислорода в прибрежной зоне для всей остальной живности. И получается, что у нас там, где самое мелководье, просто черная гнилая жижа. Пляжи в Ажоре погибли, пляжи в Лебяжьем погибли. Вот я могу сказать про Финский залив. Пляж около Соснового Бора, там большая глубина, он пока еще прекрасен. Но в июле-августе там будут расти сине-зеленые водоросли, такие мелкие поверхностные водоросли, которым не страшно отсутствие кислорода на придонных областях. Эти сине-зеленые водоросли на вид, они все одинаковые, вот просто такая вот пленочка, да, зеленоватая, мелкая. Но на самом деле у них много подвидов, и целый ряд из них токсичны.
Говорила Ольга Сенова из организации «Друзья Балтики». В мае в Москве прошло заседание Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтики. В его работе участвовал российский премьер Владимир Путин. В этот день экологи провели акцию, на которой призвали главу правительства запретить сброс неочищенных промышленных стоков в российские водоемы, в том числе через систему канализации.
О водной акции российских экологов рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода.